Дорогие братья и сестры, я из Молдавии, зовут меня брат Николай, но для молодежи Васильевич, у меня внуки уже ростом выше меня, жена и все дети с зятьями, невестками в церкви, благодарение Богу. С 91 года братьями поручено преподавание на библейских курсах и семинарах воспитателей, так по сегодняшний день в объединениях братства. И в последнее время братьям поручен труд в историко-аналитическом отделе. Для нашего назидания прочитаем Евангелие от Матфея, 16 глава, стих 18 и 24. Матфея, 16 глава, стих 18 и 24. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеет ее». Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Создам церковь Мою, и врата ада не одолеет ее. Врата ада сильные, страшные. Кому приходилось сталкиваться с этими духами зла? И по-человечески мысли могли быть учеников, да и у нас с вами сегодня. А как устоять? Ну, желание-то сохранить есть доброе. Но когда навалятся вот эти вот силы, непростые силы, друзья дорогие, как сохранить духовный дом, чтобы остался непоколебимым? И Господь сразу же открывает два секрета, если так можно сказать. Две силы. Первую силу Он вручает ученикам, жертвой Своею. Это сила святости, чистоты, путь очищения, священия. Первое послание Коринфянам, 15 глава, стихи 55-56. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерть и грех». Когда Господь пришел на эту землю, искали в нем греха. И сам сатана приступал, ну, хоть что-нибудь вот сломать его служение, в его слове, хоть чуть-чуть не так, и тогда есть возможность навалиться на него, на его дело, и теснить, и так далее. Но Господь сказал, идет князь мира сего, во мне не имеет ничего. Поэтому вопрос такой, с восклицательным знаком, ад, молчит ад. Где твоя победа? Он молчит. Молчи, потому что Христос пришел со властью совершать служение. А твоя смерть, где победа? А смерть говорит, я тоже ищу, где грех. Там я проявляюсь, там сила, победа. Возмездие за грех смерть. Но кровь будет пролита, жертва будет принесена. Смерть, молчи. И молчали ад и смерть, и ничего не могли сказать. Пришел святый и истинный, и совершал дело прощения грехов и спасения грешников, утверждал дело Царствия Божьего, и на духовном поле он был властелином. Все остальное молчало и отступало. Тайну непобедимости церкви, друзья дорогие, Христос еще вручал ученикам жертвой Своею, не возлюбил души Своей даже до смерти и смерти крестной. В Матфея 4 главе мы с вами читаем, как сатана предлагал ему весь мир. Иисус ему отвечает в 10 стихе. «Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». Братья и сестры, Господь Иисус Христос пришел поклониться Отцу несением креста от самого начала. Он пришел как агнец. И Петр пишет, апостол, он был предназначен еще прежде создания мира. И вот здесь он, ему предлагает сатана, можно будет взять во владение весь мир и евангелизировать его, и спасать его. Зачем тебе путь несения креста? Он сразу это отвергает. Он пришел поклониться отцу Голгофою, крестными страданиями, жертвой своею. Это суть его служения, его поклонения. И он никому не допускал, чтобы как-то вот эта жертва могла быть прервана. Евангелие от Иоанна 2 главе мы с вами читаем, когда он пришел с учениками своими на брак в Кану Галилейскую. Там случился недостаток. И мама приступила к нему со своими словами. Что он ответил, братья и сестры, в 4 стихе? Иисус говорит ей, что мне и тебе, женщина, еще не пришел час мой. Ну, мама всегда, когда сын приезжает домой, сынок, поспи побольше, вкуснее приготовит. И жалко, где что-то он там где-то тяжелое делает, пусть кто-то другой, но сынок пусть дома побудет, полегче. Но, конечно, если встанет вопрос, чтоб сынок отдавал жизнь, или кто-то будет забирать жизнь, мама готова сама свою жизнь отдать, но сына сохранить. Это мама. И вот когда вот эти все материнские чувства здесь поднялись, и она как бы предлагала ему, ну, отключись хоть на час, на другой. Веселье, ну, расслабься. Ну, все же люди веселятся на земле. И ты повеселись. А завтра снова трудное служение, снова тема креста будет и так далее. Когда вот это все человеческое, материнское, простерло руку, чтобы снять крест хотя бы на час с плеча Иисуса Христа, он сразу это отверг и отрезал полностью. Женщина, что мне и тебе? Не назвал ее в этот час мамой, потому что все материнское снимало крест. Крест снимать нельзя. Не пришел час мой. Он жил этим часом. И ни на один час не мог расстаться с крестными своими страданиями. Не мог. Не мог, друзья дорогие. Это не значит, чтобы кто-то может здесь на собрании первый раз сразу подумать, так вы что, о родителях не заботитесь, или мамы отставляете так, или как? Евангелие от Иоанна 19 главе снова мама стоит у подножия креста. И в 26 стихе мы читаем, когда Иисус увидел матерь ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей, «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику, «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Нет, он не оставил маму. Он позаботился о маме. Но позаботился с креста. Не вместо креста, друзья дорогие. Это очень большая разница, как заботиться за жену, за детей, за дом, за земли. Неся крест или оставляя крест. Две очень большие разницы, как это будет. Поэтому, когда мы открываем книгу Откровения, прочитываем вот все 22 главы, около 20 раз там вспоминается слово «агнец». Он поклонился отцу своими страданиями. И он были приняты это поклонение. «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И Отец Небесный высоко поднял вот это поклонение Господа Иисуса Христа, прославил его, возвеличил его. И книга Откровения, где уже последняя картина открывается вечность, и открывается во всем величии и славе агнец закланный. Как высоко в глазах Отца было принято это поклонение Сына Человеческого на этой земле. Друзья дорогие, а как прошли апостолы, когда они назвались учениками, оставили все и последовали за Ним? Могли быть у апостолов разные мнения. Как ходить, как быть учеником, в чем суть дела Царствия Божия? Разные были мнения. И когда ученики пришли к Иисусу Христу, говорят, уже и бесы нам повинуются. А я допускаю мысль, а может и случаи исцеления были, или даже и воскрешения, такие случаи были. И ученики, не понимая до конца сути учения Царствия Божия, могли уже остановиться, успокоиться, даже похвалиться. Мы уже причастники Иисусу Христу и служению Ему. Но Он останавливал учеников. И если мы с вами внимательно проследим Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, и зададим такой вопрос, какой был вступительный экзамен в школу ученичества Христова? Братья и сестры, все четыре евангелиста одинаково описывают. Суть понимания несения креста. Если эту суть понял, входи, вступительный экзамен ты сдал, будешь учиться. Но когда кончили учебу, может дальше исцеление, там, воскрешение мертвых. Да, братья и сестры, когда-то пояс Павла исцелял, когда-то тень Петра исцеляла. Но потом и это отошло потихоньку на задний план, стихло, а на передний план выходит то, что писал апостол Павел. «Я каждый день умираю». И когда он покаялся в Деянии апостола 9 главе, Господь ему сразу сказал, «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Другими словами, крест берешь или не берешь? И Павел как бы сказал в духе «да». И потом, когда он шел, неся крест, трудясь до дела Царствия Божьего, он из скромности, но называя длинный список, сколько раз он был битый в опасностях, тонувший, в голоде, в стуже, в наготе, в жажде, палками, камнями побитый до смерти и так далее. Он на это дал свое «да» в день покаяния. И ни на один день не взял выходной от несения креста. Еще пишет «я каждый день умираю», чтобы смерть действовала в нас, а жизнь действовала в вас. Он понял тему Голгофы, понял тему несения креста, как нес его Господь, и он в точности пронес. Если мы с вами просмотрим конец школы ученичества апостолов, то же самое выпускной экзамен какой сдавать? На исцеление, на дары, на чудотворение? Нет, на несение креста. И Матфей об этом пишет, в 10 главе вступительный экзамен, выпускной 16. Марк пишет в 8 главе вступление, 10 выпуск. Лука пишет в 9 главе вступление в школу, 14 выпуск. Ну, а Иоанна вспомним одно место, хотя еще много мест. Пшеничное зерно, если падше в землю, не умрет. Наш Иисус Христос. Эту же истину Он передал и своим ученикам. Смотрите, не упустите. Будете беречь себя, натворите чудес, навоскрешайте мертвых, но плода не будет устойчивого. Для вечности, для Царствия Божия вечного не будет. Смотрите, чтобы были пшеничными зернами, которые умрете. Друзья дорогие, истина для нас с вами известная. Не что-то новое мы с вами говорим, не что-то новое. Но там как-то на сердце, чтобы проверит наше с вами сегодняшнее хождение. Мы назвались спасенными. Мы называемся ученики Христовы, члены Церкви Христовой Божией. Кто мы с вами? Как мы идем с вами день сегодняшний? Мы ответственны за распространение дела Царствия Божия. И будет с нас с вами спрос за это. Прочитаю только из одного братского листка путь нашего братства, друзья дорогие. В чем секрет силы его? Это братский листочек номер 78 за 1971 год. Скорбь сжимала сердца наши, когда мы теряли друзей и героев. Друзья дорогие, кого мы потеряли уже к 71 году? Мы уже похоронили Хмару, Кучеренко, Вибе, Афонина, Исковских, Таран, Ланбин, Лапаев, Рыженко. 9 могил только к 71 году. И братья писали в этом братском листке итог нашего пути. Что же у нас за путь такой? Скорбь сжимала сердца наши, когда мы теряли друзей и героев, но мы знали, что смертью своей они прославляют Бога и продвигают дело Его вперед. Поскорбели, поплакали, похоронили братьев, Потом вытерли слезы, открыли Писание, подняли глаза и сердца к Богу, преклонили колено и поблагодарили. За крестный путь Христов, за крестный путь апостолов и за путь, которым нас научил Дух Святой идти этим же путем и расточать себя для Господа. И слава была Иисусу Христу, и дело Божие вперед продвигалось, друзья дорогие, продвигалось. И в другом братском листке братья тоже подводили итог страдания и написали: «Это сила Божия». Вот как хотела, чтобы мы с вами уразумели, ну в чем секрет силы нашего братства? В святости и в готовности нести крест и растратить себя, если и нужно, то до конца, и жизнь свою растратить. И братство будет расти, и дом духовный из года в год будет крепче и крепче. Это итог 71-го года, друзья дорогие. А в 72-м году сразу вспоминается Ваня Моисеев. Но если сегодня молодежь, ну а как забыть других братьев? Кто мне с молодежи поможет перечислить на списочек? И брат Музыка, и брат Корниенко, и брат Друг, и брат Ясько. И скорбь, конечно, в такие годы, я вспоминаю, Юру Бурду хоронили, и в то время была такая фотография: молодежь несет гроб. А рядом было стихотворение: «Юрик, если б ты взглянул на молодежь». Никак до сих пор не могу найти это стихотворение. Вот. Но помню, что в те годы мы его читали с молодежью на собрании. «Юрик, если б ты взглянул на молодежь». Ну да, если бы Господь взглянул на молодежь. Ну, мы старцы, братья-служители, взглянули на молодежь. Что хотели бы увидеть? Что несут крест. Умеет нести со дня покаяния, со дня крещения, наученный нести крест. Потому что вот недавно друзья вспоминали за Ваню Моисеева. Кишиневин был на братских общениях, на молодежном. И так вот вышли в перерыве на общение во дворик, в кругу стоят, беседуют. И один из братьев вспомнил. Говорит, Ваня Моисеев сказал: «Братья, а я с вами последний раз». Не придали значения его словам. «Ну, увидимся, Ваня, на следующем общении. Последний раз. Почему последний? Еще будут встречи». Он знал, что с этого отпуска он поедет в армию, и домой он уже не вернется. Он знал. И когда приехали эти палачи и сели в Волгу, и взяли начальника гарнизона, они ехали впереди, а Ваня служил в армии шофером, и ему сказали: «А ты едь за нами». И он, когда ехал, он знал, что это последний раз он едет. Последние сотни метров, последние километры. Но своими руками, теми руками, которые научился в Иисуса Христа нести крест, он вел машину туда, к этому месту, откуда уже ангелы восхитят его туда, к престолу, где святые ждут. Он это знал. Он это умел, друзья дорогие. Такое переживание на сердце, довольно большое переживание, чтобы мы с вами в эти дни не разучились в школе Христовой. Многому мы учимся, друзья дорогие, много мы умеем. Вот на общениях, ну так посмотреть, чего мы же только не умеем. А переживание очень большое. Не оставили ли мы крест? Не разучились мы его нести? В 1921 году я держу в руках копию одного документа, когда после разрухи, после гражданской войны власти решали экономические проблемы и взяли новый курс новой экономической политики, НЭП. Ну и присматривались, кого бы запрячь в плуг, чтобы побыстрее поднять экономику? Кого? Срочный вопрос. Нехватка хлеба в стране и так далее. И вот в этом документе мы с вами читаем такие слова: «Зорко присматриваясь к сектантам и внимательно прислушаясь к голосу совести этих народных масс, мы пришли к выводу – дать сектантам возможность осуществить их давнишние их мечты – сесть на землю». Я не знаю, сколько лет они присматривались, но высмотрели, что мечта не только ихняя, сегодняшнее поколение, и у отцов это высмотрели, и у дедов это высмотрели, хотят сесть на землю. Дайте им возможность. Сели, начали работать. Пришло время, конечно же, землю забрали в колхоз, тех, кто работал, отправили в лагеря, а многих расстреляли. Друзья дорогие, почему я читаю этот документ? Ведь к нам с вами сегодня точно так же зорко присматривается и еще внимательнее прислушивается. Что видят люди мира сего, когда зорко всматривается и слушается, вот что звучит на наших общениях, братских документах, журналах и так далее? Что они слышат и видят? Мы с вами все читаем Писание, я думаю, будем единодушны. Ну, пусть увидят, что мы хотим проповедовать Евангелие. Аминь. Так в Писании. Вот мы ездим, нас там где-то не разрешают, а мы снова ездим, штрафуют. Пусть видят, пусть слушают. Что еще увидят? Ну, пусть видят, что мы любим вникать в Евангелие, чтобы правильнее проповедовать и больше людей каялось. Пусть будут библейские курсы. Пусть это видят. Друзья дорогие, что еще они пусть видят? Что мы любим собираться, любим общаться. А больше, чтобы ничего не увидели. Больше, чтобы ничего не увидели. Помилуй, Господи, нас в эти годы, чтобы не увидели. Да, они любят сесть на землю, они любят не только сесть, они еще любят там собирать, умножать, властвовать, владычествовать, считать там еще что-то, я не знаю, чтобы серебро звенело. Помилуй нас, Господи, помилуй нас в это время. На одном из съездов я вспоминаю слова, которые были сказаны в адрес узников, наших братьев-страдальцев, которые годы, десятилетия отбывали в лагерях, можно сказать, часто в нечеловеческих условиях. Но было сказано так, постараюсь так точно перевести эти слова: «Не великие, не богословы, не сильные дары имеют. Но если нужно было бы до сегодняшнего дня быть в лагере, они были бы готовы. Если нужно было бы до конца дней своих там и умереть, они к этому готовы». Братья и сестры, как без слез выслушать такое свидетельство? И это их право пред Богом сесть там, где повыше. Это Богом данное право. И я думаю, когда подводился итог наших 35 лет страданий, и мы прошли поклониться Богу, братья и сестры, Господь наше поклонение принял. Господи, если надо еще 35 лет, и если оттуда и похоронят нас, или в лагерной могиле похоронят, мы готовы. Прими это поклонение. Братья и сестры, Господь принимает это поклонение. Оно в духе и истине. Мы знаем, чему кланяться, а вы не знаете, чему кланяемся. Братья и сестры, а мы знаем, чему сегодня кланяемся. Вот мы с вами, так Господь повел, попали в период свободы. И всяких-всяких возможностей, какие только не открылись материально-экономические возможности, неограниченные. Но вот сегодня такое большое-большое общение. И мы здесь и поем, и молимся, и души каются, благодарение Господу. А у меня такое побуждение, братья и сестры, на таком великом общении. Как бы хотелось бы, ну вот, пригласить всех, братья и сестры, давайте поклонимся сегодня Отцу в духе и истине. Но как поклонимся? Оглянемся назад на эти 10-15 лет свободы, и каждый из нас скажет: я ни на один день не оставлял крест в сторону. Я не увлекся никакими другими занятиями. Не менял крест на что-то другое. И мои руки крепко держали и несли. И чтобы вот это поклонение, оно было принято сегодня Отцом нашим Небесным, чтобы он мог сказать сегодняшний день, братья и сестры: «Сей есть народ мой, в котором мое благоволение». И Бог даст нас нам новые благословения, новые победы, новые души кающиеся, новые церкви, новые какие-то славные дела будут совершаться в народе Божьем. Но, может быть, кто-то не готов сегодня так поклониться. Дорогие друзья, такой призыв вот хотелось бы. Может, тогда надо поправить что-то в планах твоих, в хождениях твоих, в сердечке, в семье, а может быть, в церкви где-то, А мы ж не только поправить, выйти, попросить прощения и покаяться. Это надо сделать. Надо сделать, друзья дорогие. Чтобы и сегодняшнее поклонение, оно было принято на небе, и благословение нам с вами сегодня Господь даровал. Ну и последнее, что я хотел сказать еще, братья и сестры. Я держу в руках журнал нам хорошо знакомый. Это съездовский номер 2001 года, 40-летие нашего братства. Вот эта фотография, которая мне никак не дает покоя, наводит на многие размышления, где все наши ответственные братья на коленях стоят и совершают молитву. Необычная эта фотография, историческая. Потому что, перебирая материалы, фотографии съезда еще на 100 лет назад, но не находим ничего подобного. И читаем свидетельство братьев. Как нам проходить путь, чтобы этот исторический путь был добрый в глазах Божиих? Ну как проходить путь? Благодарить Бога за все милости. Потому что к 60-м годам, если бы Бог осудил всех нас, Он был бы прав и справедлив. Но Он помиловал и дал нам новый путь. Второе, не забывать, сколько мы огорчаем нашего Господа, раздражаем Его. А мы всегда, братья и сестры, вся ли полнота дела Царствия Божьего сделана была за последние 15 лет свободы? Не раздражили ли мы чем-либо нашего Господа? Не задолжались ли? Не лишились ли каких-то благословений, занявшись чем-то земным? Не дает вот эта мысль мне покоя. Ну и третье еще, как правильно проходить путь исторический? Что еще можно исправить? И я так понимаю эту готовность наших ответственных служителей. Братья, мы готовы все исправить. Что еще хотел, нужно исправить? Что откроется к исправлению? Друзья дорогие, вот такие вопросы задают. Вот, ну, Бога любить, а братство. Я с такими вопросами встречался, ну, довольно много. Приходится ездить по церквам и задают всякие-всякие вопросы. Один из братиков молодых мне задал вопрос. Брат, вы не боитесь, что воздвигнется культ непогрешимости братства? Ну, такой вопрос за всю жизнь я встретил первый раз. Брат, сестра, чего это рождается? Такое вот искушение, ну, баптисты Совета Церквей, сядьте в ряд со всеми баптистами и успокойтесь. Ну, чем-то вы лучше, ну, и у вас же есть минусы, есть. Ну, так сядьте, выровняйтесь, не надо так высоко вставать. Брат, сестры, а если я хочу встать? Я имею право это сделать. Нет, вот тебе еще вот это, вот это, вот это. Я буду каяться. Я готов каяться. Я буду сокрушаться об этом. Я буду вопиять Бога, чтобы Он дал мне силы, и чтобы все это исправилось. Я имею право встать и назваться народом Божиим. И мы еще замечания дадим. Давайте. Я принимаю их. Братья и сестры, ну я хочу быть в числе народа Божия. Я имею право взять его на основании Писания, свидетельства Духа Божия. Имею право. Господь ушел на небо, но призвал церковь свою. И ей дал власть быть главной на этом духовном поле. На каком основании? На основании омытия крови Иисуса Христа. И на основании того, что она взяла крест и несет. Имеет право, друзья дорогие, как бы хотелось, чтобы у нас с вами вот это желание не угасалось, не умалялось, но каждый из нас сказал в сердце своем, и я хочу быть в числе народа Божия, и имею на это право. Право дает кровь Христа и жертва Христа. Почему встает вот этот вопрос, друзья дорогие? Потому что, оглядываемся назад на 62-й год, в 62-м году были отлучены многие руководящие старшие пресвитеры Государственной регистрированной церкви. Право это братья получили, и все было сделано правильно. В течение 2 месяцев братья послали по церквам служителей и сказали, соберите свидетельства из поместных церквей, как в их глазах хождение вот этих государственных мужей со всех Б. И братья привезли десятки тысяч подписей членов церквей и рассматривали этот вопрос сотни служителей, имеющих страх Божий. Только после этого братья оргкомитета присоединились к к этим десяткам тысяч подписей и к сотням пресвитеров, давших свое согласие на отлучение. И тогда вынесли этот протокол об отлучении. И тогда власть духовная в баптистском братстве перешла к оргкомитету, дала право потом ему переименоваться в Совет Церквей, написать свой устав, который дал право основать Союз Церквей. Как мы, по милости Божией, на сегодняшний день и существуем. Но, друзья дорогие, вот на сегодняшний день Господь открыл границы не только в Германию, в Америку. Мы годами в Румынию посещаем, где-то братья в Болгарию пробовали проехать, в Чехословакию сейчас ездят, в Ирландию сегодня ездят, в Испанию, в Португалию, братья и сестры. Если в целом так рассмотреть западное христианство, ну я не исключаю, что там есть боящиеся Бога группки, семьи, мы таковых там находим. Они уже выходят с официальных церквей, где задыхаются в духовном смысле, есть богобоязненные. Ну а в целом-то официальное направление союзов и христианских, протестантских, баптистских, если только перебрать самое основное, и телевизор можно смотреть, и деток можно не рождать, и пятидесятников можно принимать как братьев, и церковь может заниматься политикой, государственными вопросами. Но когда они ввели еще рукоположение сестер на служение и однополые браки, это конец. Они подошли к порогу отлучения. И может быть, когда-то и это прозвучит. Прозвучит то, что вы не имеете больше права совершать какое-либо служение. Вы должны быть отлучены. Но тогда власть духовная, на духовном поле, на духовной ниве, она переходит ко всем святым не только у нас в России, в странах бывшей СНГ. Она же переходит и европейская, американская, все остальные. Братья и сестры, Господь идет. Дело Царствия своей силе, победе пойдет дальше. Христос поражений не знает. Братья и сестры, Христос поражений не знает. Мы где-то малодушничаем, мы где-то отступаем, прячемся, занимаемся не теми делами. Но это не значит, что Христос тоже ослабел. Он пойдет дальше. Будет еще совершать свои великие славные победы, о которых говорил Геннадий Константинович в прошлом году на конференции по благовестию, 2007 год, январь, в Туле. Он там говорил слово о победах. Около 20 раз он со всех сторон этот вопрос освещал. Вот придете домой, найдите, прослушайте еще раз, я очень прошу. И он говорил, что победа 60-х годов – это только плацдарм, с которого начинается настоящая, большая победа. Ведет Господь свой народ Божий еще в большие славные победы. Только казал бы нам с вами милость, чтобы мы были чистыми, не возлюбившими души своей даже до смерти, учениками, пригодными нашему Господу. Аминь.